Дорогие женщины, добрый вечер. Значит, мы должны продолжить нашу экскурсию в веках. Сори, входа нет. После восстания Бар-Кохбы римские власти запрещают евреям селиться в Илии Капитолине, римском городе, который выстроен на развалинах Иерусалима, и даже не разрешают приближаться к нему. Более того, ничего не поменяется в статусе еврейских жителей. После того, как в III веке Римская империя примет христианство, и теперь под запретом для евреев жить в Иерусалиме лежит и христианская идеология, то есть по принципам раннего христианства евреи потеряли власть в Иерусалиме. Над Иерусалимом, потому что они не приняли Иешу как Бога. Так и из-за этого они прокляты и изгнаны из Иерусалима. Теперь так продолжается до 7-го столетия нашей эры. В 7-м столетии нашей эры возникает новая религия, ислам, и как волна проходит по всему Ближнему Востоку, и, значит, Иерусалим и вся земля израильская на несколько сот лет завоеваны мусульманами. У нас практически не сохранилось никаких документов с этой эпохи. Мы знаем, что в Израиле продолжается настоящая, на земле израильской, продолжается настоящая еврейская жизнь, но она сосредоточена не в Иерусалиме, а на севере. В самом начале XI века начинается эпоха крестовых походов. И вот здесь, знаете, всегда показывают всякие памятники той эпохи, которые сохранили. Но как-то не принято говорить, политикали некоррект так разговаривать о том, что первый поход крестоносцев закончился тем, что прибыл в Иерусалим. Они начисто вырезали всех жителей города, что мусульман, что евреев, тех, кто чудом выжил, бежали из города. И в ближайшие 200 с лишним лет евреям было запрещено селиться в Иерусалим. Когда Рамбан в 13 веке приезжает, собственно говоря, он не приезжает, он бежит в землю израильскую. Раби Моше бен Нахман, Рамбан, один из величайших толкователей Торы, был руководителем общины испанских евреев и был вынужден, несмотря на то, что он этого не хотел, вступить в диспут. Христиане очень любили диспуты о вере. Какая вера правильная, христианство или же, не дай Бог, иудаизм. Значит, самого начала Рамбан был поставлен в очень тяжелые и неудобные условия, потому что он мог только защищаться, ему нельзя было, не дай Бог, говорить ничего нехорошего о христианской вере. Но считается, что в конце диспута король сказал, что он, король Испании, который присутствовал при этом диспуте, что он еще никогда не видел, чтобы кто-нибудь так здорово защищал неправое и даже дал какие-то деньги Рамбану. Но Рамбан напечатал свою версию происходящего. Еще печатать невозможно было, написал свою версию того, что происходило на диспуте. И эта версия стала распространяться и служила огромной поддержкой еврейскому населению в Испании. И тогда поступили требования со стороны церкви арестовать Рамбана, судить его и так далее. И испанский король дал ему вежливый совет: уезжай-ка ты, братец, куда подальше. И Рамбан, который к тому времени уже был по тем временам глубоким стариком, больше 70 лет, решает ехать в землю израильскую, и сохранились кое-какие его письма в Европу, сохранились вещи, которые он пишет в своих толкованиях. Короче, когда он приезжает в землю израильскую, он все-таки решает навестить Иерусалим. Жить там, конечно, невозможно. И он пишет, что в Иерусалиме есть всего две еврейские семьи, два брата-красильщика. Значит, я тут недавно читала, что производство краски в те времена было из материалов, у которых был совершенно жуткий запах, так оставили эту неприятную работу евреям. Они должны были платить большие налоги, но они имели право жить в Иерусалиме. Сам Рамбан поселился в Акко и прожил в земле израильской 3 года до своей смерти, но мы должны понимать, что при христианах общины тут не процветали вообще, а уж в Иерусалиме состояние евреев было ужасно. Это меняется с возвращением мусульман. То есть в конце, в середине 13 века мусульманским правителям удается отвоевать Иерусалим. А в 1290 году окончательно изгнать крестоносцев из земли израильской, и страна попадает под влияние мусульман. И теперь все, что происходит в мусульманском мире, конечно, влияет на положение евреев, но, в общем, надо сказать, то отношение мусульман к евреям в средние века было много лучше, чем отношение христиан. Не то, что был рай, как иногда это пытаются утверждать, но это было намного лучше. В первую очередь, потому что у мусульман не было религиозных причин ненавидеть евреев. Теперь важный момент. В XVI веке маленькая Турция превращается в огромную Османскую империю, и земля израильская включается в их завоевание. И вот они-то отстраивают по новой Иерусалим. Стена старого города, которая знакома нам сегодня, выстроена именно в этот период. И под крепостной стеной есть место, где сегодня проходят концерты, так называемая Брехата Султан, бассейн Султана. Это было колоссальное водохранилище, из которого, значит, подавалась вода в город. В Иерусалиме всегда были проблемы с доставкой воды, но сегодня я этого касаться подробно не буду. Окей. Теперь. В Иерусалиме еще один очень важный момент. Скажем так, с начала XVI века в Израиль начинают приезжать бывшие изгнанники из Испании, их дети. И большей частью те, кто приехали сюда, селятся на севере страны, в Цфате. И когда мы, Бог даст, перейдем к истории Цфата, мы поговорим об этом подробно. Но есть один момент, которого я хочу коснуться сегодня. Один из этих изгнанников в Цфате, Раби Яков Бейрам, пришел к решению обновить смихат хахамим. Что такое смиха? Это то, что было во время Санедрина. Мудрец возлагал руки на голову своих учеников и объявлял, что они достойны того, чтобы принимать галахические решения, судить и так далее. Смеха прервалась, потому что римляне поняли, что это способ евреев, так сказать, иметь духовное руководство. И один из строжайших запретов был лехасмих талмидим хадашим, давать вот это вот духовное благословение новым мудрецам. Причем за это каралось те, кто это делали, что учителя, что ученики, приговаривались к смертной казни. И есть у нас трагическая история про 10 мудрецов, казненных в период предшествующего восстанию Бар-Кохбы и после него, которую мы читаем эту историю в Йом-Кипур. И часть из них, там четко говорится, что погибли именно из-за попытки посвятить новых учеников. Теперь, в чем заключалась важность? Почему Раби Яков Бейрам хотел обновить процесс? Потому что тогда они могли бы давать наказания, которые упоминаются в Торе. И так как среди выходцев из Испании было много людей, которые приняли христианство внешне, так сказать, считалось, что это осквернение имя Всевышнего, это один из грехов, который запрещено делать, Так вот, он хотел, чтобы их можно было наказать 39 ударами, как написано в Торе, и тем самым искупить их грех. И он делает эту процедуру, и несколько его учеников от него получают смеху и вызывает величайший гнев мудрецов Иерусалима, как может быть, что жители Цфата принимают такое решение и не обращаются к ним ни за советом, ни за поддержкой, и они не участвуют во всей этой процедуре. И, собственно говоря, этот спор между раввинами привел к тому, что не было продолжения у этого момента смехи. Но нам это показывает, насколько статус Иерусалима нуждался в том, чтобы о нем спорить, доказывать что-то и так далее. Теперь, в основном, еврейские общины, они носят два типа. Значит, есть общины выходцев из Испании, вот те, кого мы называем сфарадим, а была здесь община, которая в конце совершенно смешалась с этой сфарадской общиной, так называемые мистаарбим, выходцы из арабских стран, жители страны на протяжении, семьи, которые на протяжении многих столетий жили тут. Не было в Израиле ашкеназского населения. Тут и там приезжали отдельные личности, но не в массе. И вот в конце 17 веке делается такая попытка. Приезжает с Украины группа, большая группа евреев, во главе которых стоит некто Раби Иуда Ахасид. Теперь о нем у нас очень мало сведений. Значит, есть люди, которые сегодня в среде науки пытаются доказывать, что он был из последователей Шабтая Цви, есть, которые отметают это и говорят, что он был совершенно праведным евреем. Во всяком случае, он призывал, чтобы евреи приезжали в землю израильскую, что это ускорит приход избавления. Эта идея повторяется. Так вот, в самом начале, в первые годы 18-го столетия приезжает в Израиль эта группа ашкеназских евреев, которые 3 года добирались с Украины до Израиля. Перенесли страшные страдания. Группа вышла, их было 1500 человек, до Израиля доехали 1000. По тогдашним временам это было то, что называют сегодня массовой алией. Они приезжают в Иерусалим. И тут происходит трагедия. Их руководитель, Раби Иуда Ахасид, подхватывает какую-то инфекцию, и буквально через несколько дней после приезда в Иерусалим умирает. А эта группа остается без руководителя. Теперь, что успел сделать Раби Иуда Хасид? Заложить основу для ашкеназской синагоги. И его последователи начинают одалживать деньги у местного арабского населения, чтобы выстроить эту синагогу. Проблема в том, что одалживать они одалживают, а вот возвращать им нечего. И секунду, тут есть что-то. Бухарские и горские евреи в Мизрахи это вообще никак и никуда не имеет связи с этим. Бухарские и горские евреи считаются отдельными этническими группами. Сегодня про них говорят, что они сфарадим, потому что сегодня называют сфарадим всех, кто не ашкеназ. Но это отдельная группа. То вернемся к нашей истории. Так вот, последователи Раби Иуда Хасида влезли в долги. Они посылают посланцев в Европу, чтобы собрать деньги, вернуть долги, возвращают какую-то часть, проценты на их долги растут. В общем, короче, в 1720 году им так и не удалось до сих пор вернуть всю сумму. Они нападают на синагогу, сжигают все, что там есть, и разрушают большую часть здания. И выгоняют всех ашкеназских евреев из Иерусалима и запрещают им в будущем селиться в Иерусалиме, пока не будет выплачен долг. И на протяжении примерно 100 лет нет ашкеназской общины в Иерусалиме. А те отдельные ашкеназим, которые все-таки хотят поселиться в городе, начинают носить одежду, которая принята у сфардов, учат до какого-то уровня арабский язык и, короче, выдают себя за сфардов. Примером такого человека может служить Раби Гершон Микитов, зять Баал-Шем Това, который похоронен в Хевроне. Но он прожил в Иерусалиме какой-то период времени, выдавая себя за старцовый. Положение меняется в самом начале 1800-х годов. Во-первых, меняется султан, и он не только евреям, а и арабскому населению велит перестать требовать долги, которые тянутся уже на протяжении десятков лет, всем объявляется амнистия, не надо возвращать. Во-вторых, приезжает опять большая группа ашкеназских евреев. Собственно говоря, почти одновременно в Израиль приезжают две очень крупные алии. Опять крупные по тем временам, по несколько сот человек. Одна – это алия учеников Виленского Гаона, который верит, что который хотел сам приехать в Израиль, у него это не получилось. И он верит, что то, что евреи приедут в еврейскую землю, будут тут отстраивать страну и учить Тору, это ускорит избавление. А вторая группа – это группа учеников Балшентова, последователей Хасидима, так, Хасидута, которые Балшентов Акадош тоже хотел приехать в Израиль и поселиться тут, и у него не получилось. Его ученики верят, что приехать в Израиль, учить тут Тору и отстраивать еврейскую землю – это приближение к Геулу. Теперь я подчеркиваю то, что я сказала, потому что в современной сионистской истории принято называть первой алией алию, в которую приехали люди, будем о них говорить непременно, я надеюсь, еще сегодня, которые принадлежали к сионистским группам Хобевей Цион, и самые главные это Билу, мы дойдем до этого, вот. Так, но примерно на 60-70 лет их опередили две большие религиозные алии, которые вообще не очень вспоминаются в нерелигиозной истории Израиля. А ведь обе эти алии в тяжелейших условиях начали развитие страны. Но сегодня мы совершенно не коснемся хасидской алии, потому что они поселились на севере страны, в Твери, кстати. А коснемся алията Прушим. Прушим – это отдалившиеся от обычной жизни люди, которые хотят посвятить себя святым целям, ученики Виленского Гаона. И вот они-то селятся в Иерусалиме и начинают создавать ашкеназскую общину. И, между прочим, отстраивают постепенно синагогу, которую основал Раби Иуда Хасид, а ее называли в Иерусалиме Хурва. Хурва – от слова «разрушенное здание». Так вот, синагога носила название, даже когда ее отстроили. Хурват Раби Иуда Хасид. И была одной из красивейших синагог и больших синагог в Старом Иерусалиме. Сегодня, конечно, все, кто придут, могут в старый город могут зайти и посмотреть. Она была полностью разрушена в 1948 году и отстроена по новой, когда постарались соблюсти стиль той синагоги, которая была. Теперь, когда говорят, что она огромная, то человек, который заходит вовнутрь и видел действительно большие синагоги, не понимают, о чем говорят. Но для тогдашнего Иерусалима она была огромной. И евреи начинают снимать дома у арабов. Теперь несколько слов о том, как жили. Не было источников дохода. Люди, у которых даже было большинство, кто приехал сюда, приехал с целью учиться. Но даже если он знал какое-то ремесло, население было настолько бедным, что, в общем, как ремесленнику было практически невозможно прокормиться. Я когда-то читала историю о человеке, который сказал, что он не хочет жить за счет того, что он будет учить Тору и получать денежную поддержку. Он хочет зарабатывать своими руками, но он ищет такую работу, которая будет, скажем, достаточно легкой для того, чтобы оставались силы для учебы Торы. Что он решил? Самое удобное ремесло – быть стекольщиком. Все-таки везде бьются стекла. Он будет вырезать новое стекло и вставлять. Приехал, дал объявление. Никто его не приглашает и не зовет. И в конце концов он просто присмотрелся и увидел, что там, где бьется окно, его либо затыкают тряпками те, кто особо бедные, либо закрывают какой-нибудь деревяшкой те, у кого чуть больше денег. Зимой все закрыто, а летом просто выставляют все, что было внутри этого окна, и так живут, чтобы воздух заходил. Нет денег менять все. Так вот, в основном, во всяком случае, ашкеназская община, сфарадов, я сейчас же жила на деньги, которые посылались сюда евреями со всего мира. В чем идея? Значит, считается, что Тора земли израильской, у нее как бы особый вкус, особое понимание у людей, которые здесь учатся. И вообще надо жить в земле израильской, так говорит Галаха. Так вот, те, кто сюда приехали, выполняют за весь еврейский народ мицву жить в Израиле и учить ту Тору. А как другие могут участвовать в ней? И тем, что они их поддерживают материально. Теперь прошу помнить, что в других местах, я не говорю сейчас про Ротшильда и отдельных богачей, но евреи были небогаты, и поэтому эти пожертвования носили довольно скромный характер. Делились они на группы, которые называли колэлы. Колэл – это включает в себя семьи, которые сделали алию из определенной страны. Так вот, поддержка, которая приходила из этой страны, делилась между семьями, которые приехали оттуда. Был, например, Койлэл Голландии, был Койлэл Польши, так? И обычно деньги раздавались по количеству членов семьи. Жили чрезвычайно. Что касается сфардов, то среди них было немало ремесленников, сапожников, портных, угольщиков. Очень важная специальность. Здесь топили древесным углем. Так, и все остальное – это уже по капельке. Один, два, три человека. Так вот, у сфардов было принято, что деньги делились так. Треть на общественные нужды, то есть поддержка для вдов, сирот и прочих благотворительных учреждений, которые у евреев всегда были. Треть мудрецам, раввинам и так далее, а треть на нужды общины. Синагоги, Талмуды, Тора и так далее. у ашкеназим деньги шли большей частью просто на существование. Теперь положение евреев улучшается, когда Турецкая империя слабеет, и они были заинтересованы в поддержке европейских стран, и поэтому разрешили открыть консульство европейских стран в Иерусалиме. А консульство предлагали жителям тех стран приехать сюда. Надо отметить, что это было абсолютно такое колониальное поведение. Но консульства поддерживали своих выходцев из своих стран. И самое главное для выходцев этих стран, в случае какого-то судебного конфликта, их судили по законам тех стран, из которых они приехали. Но по-прежнему Иерусалим был крохотный. Так вот то, что сегодня в территории, которая окружена стеной, и была страшная проблема с жилищем. Теперь по законам ислама было принято так. Жилище сдавалось на год. Раз в год был месяц или какой-то праздник, я даже точно не знаю, мухрам, все предыдущие жилищные договоры разрывались. И цены на жилье резко поднимались. Хотите снимать еще за год, платите больше. В конце концов, доходило до того, что люди просто оставались на улице. И тогда раввины Иерусалима попробовали обратиться к мусульманскому религиозному руководству и говорить о том, что ну, нельзя так зверски поднимать цену. И ни на кого это не подействовало. И ашкеназское руководство сказало, окей, вы пожалеете. И так были выстроены первые еврейские дома в старом городе. Это так называемые батей-махасе. Там сегодня Талмуд Тора, но можно увидеть это здание по сегодняшний день. Там выстроили такие, я даже не знаю, ли их называть квартирами, крохотуленькие однокомные помещения, которые давались каждой семье новоприбывших, первый такой центр абсорбции, сперва на год, потом на 3 года и так далее. И так как там довольно много народа въехало, то это снизило цены старому. Но этого было мало. Старый город. Я раньше упомянула, что есть проблема с водой. Женщинам везде, где есть проблема с водой, не надо объяснять, что есть санитарная проблема. Иерусалим, как, собственно говоря, и весь Ближний Восток, и вся Европа, был городом постоянных эпидемий. И есть жуткие описания, сколько человек умерло в такой-то год от эпидемии холеры, и сколько человек умерло в следующий год от эпидемии холеры. Эта скученность вела к тому, что заражались очень быстро. Цены по-прежнему были высокими. И жить в старом городе было очень-очень тяжело. На этот момент на сцену выходит замечательный еврей, великий человек, Моше, сэр Моше Монтифиори. Галит, продолжать или есть вопросы?
Я вопросов не вижу, так что можно продолжать. И за нами сегодня нет урока.
Окей. Тогда историю Моше Монтифиори мы расскажем сегодня. Значит, Моше Монтифиори выходец из спартской семьи, который жил в Англии. Его семья была богатая, обеспеченная, очень известная. А он был большим еврейским патриотом и защитником своего народа. По тем временам, одно из самых первых его таких весьма важных деяний, в 1841 году в Дамаске был кровавый навет о том, что евреи зарезали монаха в городе и пользовались его кровью для того, чтобы печь мацу. Теперь почему мы знаем, что кровавые наветы были не редкостью, но они были приняты у христиан, не у мусульман. Это первый раз, что в мусульманской стране был кровавый навет. Кроме того, в 1841 год евреи в большинстве европейских стран уже получили равноправие. А тут, извините, выясняется, что они каннибалы, убийцы и так далее. Так и для европейских евреев, не только для жителей Сирии, это было жутким ударом. И они организовали очень эффективную защиту сирийских евреев. И один из главных участников этой истории был сэр Моше Монтифиори, который требовал справедливости, вмешивался и так далее. После этой истории он решил сам, кстати, они там, кто выжил после пыток и издевательств, все были оправданы и выпущены на свободу. Но после этой истории сэр Моше Монтифиори решил посетить землю Израиля. И вот на корабле, на котором он совершал свое первое путешествие, он познакомился с одним интересным человеком, молодой парень из Литвы, который значит, тоже добирался в землю израильскую. И этого парня звали Шмуэл Салантер, он же Гарав Шмуэл Салантер, первый ашкеназский раввин Иерусалим, главный ашкеназский раввин. Но тогда он еще не был этим главным раввином, но у него оказалось огромное влияние на Моше Монтифиори, и с тех пор между ними был постоянный контакт. Сэр Моше Монтифиори 7 раз приезжал из Англии в израильскую землю, несколько раз со своей женой. И всякий раз занимался благотворительностью в совершенно тогда не принятых размерах. Причем не все из собственного кармана, тут не был таким большим, как сумел организовать материально. Так вот, когда он приехал в Иерусалим, он ужаснулся тем условиям, которых люди живут. И решил выстроить первый квартал вне старого города. Он же Ямин Моше, правая рука Моше. Так вот, этот квартал сегодня, это очень милый туристический такой район в Иерусалиме, напротив стен старого города. Два длиннючих здания, одно короче, другое длиннее, в которых бесплатно сдавали квартиры. Кто захочет покинуть старый город и поселиться там на здоровье. И вот при скученности, при всем, что творится, люди не готовы выйти из стен старого города. В первую очередь из страха против диких зверей, которые шастают вокруг, там всякие волки, лисы. Но самое главное просто из-за того, что боятся бандитов и грабителей. И ситуация такая же, даже те, кто поселились, днем они там, а ночью они идут ночевать в старый город. Построили очень невысокую стеночку вокруг этих двух домов. Я должна сказать, что я там была как учительница неоднократно. Я думаю, что я бы тоже могла через эту стеночку перелезть. Она чисто символическая в моей голове. Но этот квартал стали заселять именно после одной очередной эпидемии холеры, когда те, кто были на свежем воздухе, далеко от того, что в городе, почти никто не заболевает. А в городе эпидемия косит семью за семью. Так вот, этот квартал, он и был первым кварталом, который был выстроен за стеной старого города. Вторым кварталом стал Махане Исраэль, который был полностью разрушен в 1948 году. Третий квартал, у которого была такая же тяжелая проблема из-за того, что это было далеко от города. Мой склероз на название, через минуту я вспомню, там Нахалат Шива. Я как хотела сказать, что он начал строиться семью с семьями, так сразу название вернулось к памяти. Нахала – это удел, удел семерых. Это семьи, которые сами купили земли и которые построили свои дома. Теперь это не крохотуленькая однокомнатная квартирочка, а дома красивые, большие. Это недалеко от сегодняшней улицы Бен-Ягуда, самый центр города. Но по тогдашним понятиям очень далеко от старого города. И опять та же история. Люди днем в своих просторных домах, а на ночь возвращаются в старый город. И те, кто там поселились, пытались уговорить людей остаться ночевать у них, задерживали их угощением и трапезами. Но в конце концов была тяжелая трагедия, когда у одного из основателей этого квартала в дом ворвались грабители-арабы. Жена в тот момент не растерялась и чугунной сковородкой выгнала грабителей из дома. Но ей стало так плохо, что к вечеру она умерла от сердечного приступа. И опять это наложило такое тяжелое ощущение на эту попытку селиться в нее. В конце концов пришли к выводу, что селиться нужно сразу большой группой населения, чтобы была возможность за себя постоять, чтобы создать сразу все необходимые для проживания учреждения типа синагоги, миквы, пекарни, все, что надо. И так основывается квартал Мэа Шарим. Так вот, люди, которые слышат квартал, ну, конечно, он не выглядит так, как его основали, но публика, которая там живет, это вот люди, которые продолжают вести примерно тот же образ жизни, который вели в старом городе. Туристы ужасно любят там крутиться. Местное население сильно раздражается, потому что часть туристов совершенно не готовы уважать правила скромности и поведения в таком квартале. И когда крутится смешанная группа мужчин и женщин, не все из которых одеты подобающим образом, то эту группу могут встретить неприятно, я даже не буду пытаться это отрицать. С другой стороны, я тут недавно, на Хануку меня попросила моя близкая нерелигиозная подруга прогуляться. Так она сразу приехала, одетая соответствующим образом, одела косыночку. Мы гуляли сколько хотели, никто не посмотрел косо в ее сторону. Но квартал строился несколько лет. Туда сразу вышло 20 семей. По тогдашним понятиям это очень много. Важно понять, что они так тогда были очень современные и передовые, которые готовы были поселиться вне стен старого города. Теперь это поселение первая ночь в квартале чуть не закончилась трагедией. Потому что одного из детей укусила змея. И уж, я не знаю, укусила, ужалила, как надо сказать, но во всяком случае он стал жертвой змеиного укуса. И для того, чтобы бежать куда-то к врачу ночью через, на такое большое расстояние, было опасно, и один из первых поселенцев и руководителей этого квартала, Раб Залман Багаран, рискуя собой, отсосал ему кровь из раны, рану прижгли, ребенок остался в живых, и с Рабом Багараном за царь тоже ничего не Но это уже строилось как современный квартал. Там уже заранее были правила, как типа нельзя выбрасывать мусор на улицу. Старый город выглядел жутко в этом отношении. Нельзя выливать помои. Были правила по поводу пользования колодцем и так далее. Так вот, этот квартал, когда туда приходят туристы, и они слышат название Мэа Шарим, 100 ворот, начинают искать ворота, ворот нет. потому что шеарим в данном случае это не ворота, а мера. Ицхак посеял урожай, и урожай его вырос в 100 мер от каждой меры. Так вот, они, когда создавали этот свой новый квартал, они его назвали Мэя-Шарим, чтобы он рос и разрастал. Вот так началось заселение Иерусалима вне стен старого города. Следующий квартал, который был выстроен, на нем мы и остановимся, это Бейт Исраэль, который лежал под кварталом Мэя-Шеарим. Из Мэя-Шеарим нужно спускаться в Бейт Исраэль. И квартала не было. Было жуткое болото, от которого летали комары и заражали малярией жителей Мэя-Шеарим. И первое, что было сделано, сделали просто целую систему промывки болота. Все работали, сделали каналы такие, пустили воду, вымыли это болото, дали земле высохнуть, и там построили вот этот вот квартал Бет-Исраэль. И город начинает расти и увеличиваться. Теперь трудно сказать, что это вызывает большой восторг турецких властей. Так вот, в следующий раз мы вернемся и продолжим. Мы уже с вами в самом преддверии 20 века и будем говорить о Иерусалиме